Отрывок для подготовки к уроку из писем Бальсулаба. Подготовка к Торе, то, что относится к нам, это понятие страха. Как написано, и встал лагерем народ, один человек с единым сердцем, что означает, что у всех была одна цель, направленная на благо Творца. И необходимо понять, как может быть единый человек с единым сердцем? Ведь известно то, что сказали наши мудрецы, что как их лица не похожи друг на друга, так и мнения их не похожи друг на друга. Как же может быть единый человек с единым сердцем? Ответ. Если мы говорим, что каждый заботится только сам о себе, получается, что невозможно быть как единый человек, ведь они не похожи друг на друга. Но когда все отменили власть собственного эгоизма и все стали заботиться только о пользе Творца, то тогда у них уже нет своих частных мнений, ведь все частное отменилось, и все вошли во власть единого. И об этом сказано, что мнение домохозяев противоположно мнению Торы, поскольку мнение Торы — это отмена своей собственной власти. Как сказали наши мудрецы, человек умрет в шатре, и Тора существует только для того, кто умертвил себя ради нее. То есть он умертвил себя, то есть свою собственную пользу. И все, что он делает, только ради Творца. Это называется подготовкой к получению Торы.
Вся подготовка — это создать келим, чтобы мы могли получить бесконечность, раскрытие Творца без ограничений. Поэтому требуют от нас, чтобы мы находились в отдающих келим. Отдающие келим — это неограниченные келим, в которых можно раскрыть Творца. Любовь невозможно раскрыть в ограниченном кли. Мы не знаем, что это такое, но это свойство не терпит, противоположно ограничению, границам. Поэтому подготовка кли к раскрытию Творца — это свойство отдачи. Не хватает слов. Еще одно условие. Чтобы мы могли не только почувствовать, но и понять Творца. Тогда кли должно быть неограниченным. Поэтому отдача должна быть в двух видах, как в чувстве, так и в разуме.
Труды Бальсулама, страница 557, статьи Шамати, статья Ламетхет, 38, его богатство трепет перед Творцом. Богатство — это сосуд, в котором хранится достояние человека. Например, зерно хранят в сарае, а дорогие вещи хранят в более защищенном месте. То есть, каждая приобретаемая вещь определяется ее отношением к свету. А кли, сосуд, должен быть способен вместить эту вещь. Ведь, как известно, нет света без кли, и это правило действует даже в материальном мире. Но что же такое духовный сосуд, способный вместить в себя свет и духовное изобилие, которое желает дать нам Творец? Каким должен быть сосуд, чтобы подходить свету? Точно так же, как в этом материальном мире, сосуд обязан подходить тому, что хранится в нем. и они должны соответствовать друг другу. Например, мы не можем сказать, что храним запас вина, который не испортится, если налили его в новые мешки, или сделали большие запасы муки, засыпав ее в бочки. А, как и положено, для вина нужны бочки и кувшины, а для муки — мешки, а не бочки. И потому спрашивается, каким должен быть духовный сосуд, чтобы с такими сосудами мы могли собрать огромное богатство из высшего света. Согласно правилу, что больше, чем теленок желает сосать, корова желает кормить. Ведь желание Творца — насладить творение. И должны мы верить, что цимцум, сокращение света, сделано ради нашей пользы. И, конечно же, лишь потому, что нет у нас подходящих келим, способных вместить свет. Подобно материальным сосудам, которые должны подходить для того, что собираются в них хранить. А потому нам нужно понять, что если мы обретем дополнительные келим, то нам будет в чем ощутить духовное изобилие. И дается на это ответ. Нет в сокровищнице Творца никакого другого богатства, кроме трепета перед Творцом. Но надо выяснить, что такое трепет перед Творцом, являющийся сосудом, из которого делают сокровищницу, чтобы внести в нее все важные для человека ценности. И сказали мудрецы, что это тот самый трепет, который ощутил Моше, когда спрятал лицо свое, потому что боялся взглянуть на Творца, а в награду удостоился его увидеть. И смысл страха в том, что боится человек огромного наслаждения, которое есть там, ведь не может получить его ради отдачи. А в награду за то, что испытывал страх, обретает себе кли, способное принять высший свет. Ибо в этом заключается работа человека. Все же остальное относится к Творцу, кроме трепета. Ведь суть страха в том, чтобы не получать наслаждение, а все, даваемое Творцом, предназначено лишь для получения. И потому сказано, все во власти небес, кроме трепета перед Творцом. Нам необходим этот сосуд, а иначе мы будем подобны глупцу, о котором сказали мудрецы. Какой глупец тот, кто теряет все, что дают ему? Это значит, что нечистая сила отбирает у нас весь свет, который мы не можем принять с намерением ради отдачи. И весь он переходит к получающим келим, то есть к ситра ахра и нечистоте. Об этом сказано, соблюдайте же все заповеди, ведь суть соблюдения заключена в страхе. И хотя в природе света хранит себя, и он исчезает, как только его хотят получить в эгоистические келим, но все же сам человек должен беречься от этого настолько, сколько возможно. Как сказано, берегите себя сами, хоть немного на своем уровне внизу, а я дам вам огромную охрану свыше. И то, что страх же возложен только на человека, как сказали наши мудрецы, все во власти небес, кроме трепета перед Творцом, потому что Творец может дать человеку все, кроме этого трепета. Ведь что дает Творец? Он добавляет в их отношения любовь, но не страх. А обрести страх можно только благодаря чудесной силе Торы и заповедей. Когда человек выполняет эту духовную работу, желая доставить удовольствие своему Создателю, то это намерение облачается на его действия по исполнению заповедей и изучению Торы, и приводит его к трепету. А иначе он останется на неживом уровне святости, даже исполняя Тору и заповеди до последней тонкости и со всей тщательностью. А потому должен человек помнить, с какой целью он занимается Торой и заповедями. О чем сказали мудрецы? «Да будет святость ваша ради меня». Только Творец должен быть их целью, чтобы работали лишь ради удовольствия Творца. То есть все их действия должны быть ради отдачи. Как сказано мудрецами, каждому соблюдающему есть место в воспоминаниях. То есть, все соблюдающие Тору и заповеди с намерением достичь воспоминаний, о которых сказано «воспоминания о нем не дают мне уснуть». Выходит, что главная цель соблюдения Торы — это достижение воспоминаний. То есть, желание помнить о Творце заставляет его соблюдать Тору и заповеди. Именно в Творце причина, по которой человек занимается Торой и заповедями. Ведь без этого невозможно достичь слияния с Ним. Потому что не может Творец быть вместе с Гордецом из-за развлечения свойств. Однако вознаграждение и наказание скрыты от человека, и остается ему только верить, что есть вознаграждение и наказание. Потому что Творец хотел, чтобы все работали ради Него, а не ради собственной выгоды, ведь это бы отдаляло их от свойств Творца. А если бы раскрылись вознаграждение и наказание, то человек бы работал из-за любви к самому себе, желая, чтобы Творец любил его, или же из-за ненависти к себе, боясь, что Творец его возненавидит. Выходит, что вся мотивация в его работе — только он сам, а не Творец. Творец же желает, чтобы в нем заключалась причина и мотивация для работы. Выходит, что страх приходит именно в то время, когда человек познает свою ничтожность и заявляет, что служить царю и желать отдавать ему — это большая награда. И невозможно оценить и выразить бесконечную важность этого служения. Согласно известному правилу, что отдача важному человеку расценивается как получение от него. И понятно, что в той мере, насколько ощущает человек собственную ничтожность, настолько способен начать ценить величие Творца. И пробуждается в нем желание служить ему. Если же человек гордец, тогда, говорит Творец, невозможно мне и гордецу быть вместе. В этом смысле говорится, что глупец, грешник и грубиян ходят вместе. Глупцом он называется, потому что не чувствует трепета, то есть не может принизить себя перед Творцом, и оценить, какая это огромная честь — служить Творцу без всякого вознаграждения. Поэтому не может он получить от Творца мудрость, хохма, и остается глупцом. А быть глупцом означает быть грешником. Как сказано мудрецами, «не совершит человек греха, пока не вселится в него дух глупости».
Я чувствую, что это немного произвело путаницу, эта статья. Но давайте представим себе ее немного по-другому. Все мы помним пример гостя и хозяина. И после того, как хозяин все накрывает на стол гостя, и гость чувствует большой стыд, буквально сжигающий его, и он готов на все, лишь бы не чувствовать этого стыда, хозяин проявляет милосердие к гостю и скрывает. Что он скрывает? И если он скроет себя, гость съест все находящееся на столе, наполнит себя, и на этом все закончится. Он останется словно на неживом уровне, то есть получит и все. Останется только в материальной форме, совершенно оторванным от хозяина. То есть недостаточно скрыть хозяина от гостя. Нужно скрыть также и наслаждение, и играть ими таким образом, раскрывать их только в той мере, в какой гость может вернуть то же отношение хозяину, которое хозяин раскрывает по отношению к гостю в маленьких порциях. То есть наслаждение и ощущение хозяина и аппетит гостя должны раскрываться постепенно, и все три в равной мере. И тогда малыми порциями необходимо создать условия для гостя, чтобы он мог выстроить отношение, равное хозяину. Такое же, как и отношение хозяина к нему, любовь. Как это делается? Самая малая ступень, чтобы хозяин раскрыл наслаждение в угощении и раскрыл свое отношение к гостю. Это очень большая ступень. По отношению к гостю, это очень большая ступень. Это что-то новое. То, чего он не чувствовал во время скрытия. Как он может подготовить себя, чтобы быть готовым изначально раскрыть отношение к хозяину, как и отношение хозяина к нему на этой первой ступени, что если раскроются вкусы, он будет знать и будет защищен так, чтобы относиться к ним только как к средству, получить их и выстроить над ними любовь к хозяину. Какая подготовка должна быть у гостя? И вследствие такой необходимости, когда, чтобы сокращение и экран были перед раскрытием света, предваряли раскрытие Творца, от этой необходимости мы приходим к страху, который является основой. Когда на самом деле страх перед Творцом — это сокровищница его. И если человек развивает в себе свойство страха, трепета, что он не сможет отдавать Творцу, такое ощущение в любое мгновение, что если раскроется Творец, я буду не защищен, я не смогу вернуть ему. Этот страх является подготовкой к раскрытию Творца. На всех ступенях. Но, конечно же, на каждой ступени в различных видах различается также и по силе. Но это является тем условием, которое, приняв, человек уже становится готовым к раскрытию Творца. И поэтому мы выстроены на той ступени, где находимся, к духовному миру, так что в этом состоянии, на этой ступени, есть все условия для того, чтобы мы, благодаря им, смогли создать в себе свойство страха. Как объясняет нам Зор, что это первая заповедь, что первая заповедь — это не из этого мира, не из страхов и трепета материальных, в которых находится человек. Каждое мгновение, что случится со мной, что произойдет, что было, что будет со мной, с близкими, и так далее, когда мы все время живем в страхе. Мы во многих случаях не осознаем этого, но это то, что формирует нас каждое мгновение нашей жизни. И для того, чтобы обрести вместо этого страха сокращение, то есть сократить именно этот страх и выстроить над ним правильный страх, смогу ли я отдавать Творцу, если раскроется мне Его благо, любовь, если мы строим вместо этого материального страха духовный, мы тем самым исправляем клей. И для того, чтобы перейти от материальных видов страха к духовным, создан этот мир, в котором мы можем прилагать усилия. Нет недостатка у нас в материальных страхах. В каждую секунду человек находится в них. Это называется нашим материальным существованием. Чтобы я не ощущал недостаток, чтобы я мог наполнить себя, чтобы мне не причинили вред, чтобы не затронули мои гордыни, важности. Все это страхи. Все наши материальные чувства существуют вследствие страхов, когда я сохраняю свои границы, чтобы никому не дать прорваться через них. А наша работа является противоположной. Прорваться наружу из наших границ, раскрыть себя и включиться в других. Таким образом, мы разбиваем границы, которые рисуют нам страхи. Границы страха рисуют нам наш образ, мое тело, а затем все, что находится вне тела, близких, дом. И все более внешние круги. Это все рисует мне страх. Мои чувства работают только по отношению к нему. Страх, чтобы не ощущать недостатка. Если с помощью окружения человек получает силы в тяге выйти из себя и почувствовать, насколько может быть хорошо, когда он находится вне себя, тогда он начинает пользоваться силой окружения для того, чтобы прийти к сокращению в своем материальном страхе и достичь правильного страха, правильного трепета, трепета перед Творцом, когда он беспокоится только о том, как я смогу отдавать ему, если он раскроется как дающий мне. Если его беспокойство именно такое, тогда Творец дает ему уже экран. Это называется правильным страхом и раскрывается ему.
Да. Тимур из Стамбула спрашивает, должны ли мы молиться о том, чтобы получить страх?
Молитва — это то, что в сердце. Это называется молитвой. Не надо стоять или сидеть, или принимать какие-то позы, или или готовить себя в какое-то время, в каком-то месте. А то, что есть в сердце, называется молитвой. Поэтому, если человек находится в своей внутренней работе, то именно так это происходит. Мы, по сути дела, молимся весь день. Вопрос только о чем? Сама потребность является молитвой. То, чего я желаю. Я не должен еще выстраивать, чтобы это пришло к Творцу в таком виде, что я должен послать ему телеграмму, иначе он не обратит внимания на меня. Ну, все сердца, все желания, находится то, что называется в руках Творца. И поэтому я должен только беспокоиться, что почувствует мое сердце. И этом следующем состоянии я должен все время беспокоиться. Теперешнее состояние я получаю как данное, необходимое, чтобы я достиг состояния, которое я выбираю. Всегда мой выбор заключается в том, в каком состоянии, в какой потребности находиться по отношению к следующему состоянию. Как бы я хотел, каким бы я хотел видеть свое сердце и сформировать его, это является, по сути дела, заботой и молитвой. Да?
Страх, что мы не будем знать, как ему отдавать. Этот страх, он добавляется к материальным страхам или он заменяет их?
Заменяет. Материальные страхи — это условия пробуждения, благодаря чему ты приходишь к другому страху. Ты не можешь быть в нескольких видах страха. Это только в нашем мире, вследствие заблуждения, отсутствия понимания. В той мере, в которой ты продвигаешься к истине, тебе становится понятным, что существует только один источник, единая причина всего происходящего, и тогда у тебя нет нескольких направлений. Я хочу денег и почести, и здоровья, и это. Я не хочу, чтобы это мне принесло вред, и так, и он. Но если ты продвигаешься навстречу Творцу, на самом деле, у тебя есть четкое знание, четкое ощущение, что он является источником всего, и как ты можешь беспокоиться еще о чем-то, ты направлен только к нему, и все остальное раскрывается тебе как причины всевозможных страхов твоих собственных, вследствие которых ты раскроешь, что нет никого, кроме него. То какой же еще страх тебе нужно беречь себе? Да.
Что такое сокращение материального страха? Это значит подняться над ним?
Не надо об этом думать. Надо думать о духовном страхе. И тогда на материальный страх придет сокращение и все необходимые действия. Да, Ханух.
Мигель из Мексики спрашивает, как можно с помощью группы поднять силу требования к Творцу. Силу этого требования.
Мы прежде всего в группе обрабатываем все данные, ненависть к товарищам, отторжение от товарищей, беспокойство о самом себе, всевозможные проблемы, другие, которые есть здесь. зависть, страсти, тщеславие, честолюбие, то, что мы все время чувствуем, это должно быть еще более ярко выделенным и более понятным мне, в чем я нахожусь. Здесь должно быть выяснение злого начала. Но это выяснение происходит в той мере, в какой я стремлюсь к хорошему. Я должен стремиться к раскрытию любви товарищей ко мне. И это смягчит мое сердце и даст мне возможность искать это в материальном виде, материальном. В земном я начинаю чувствовать, что вследствие более внутренней связи с товарищами раскрывается там что-то теплое, большое, что-то не из этого мира, своего вида энергия, тепло, особая сила, особая связь. И эта связь не зависит ни от нас, ни от того, чем мы занимаемся теперь, и где мы теперь находимся в чувстве и в разуме, но это что-то находящееся и связывающее нас. И это совершенно не зависит от нас, потому что там есть буквально железная сеть, которой мы все связаны вместе. И чтобы почувствовать эту связь между сердцами, я чувствую наши отношения, взаимосвязь друг с другом. И это ощущение является обязательным для того, чтобы начать развивать что-то против нашего узкого эгоизма. Зор, глава Хремот, статья Яков, которая искупила Авраама, пункт 12.
Когда я сейчас вместе с товарищами нахожусь, вместе, я хочу думать, я хочу, чтобы у меня были их мысли. Нет иного кли, только они. Поэтому мне не важно, что они думают. Мне не важно, в каком состоянии они находятся. Я хочу находиться в том самом состоянии, в том самом желании, в котором они находятся. Если я так делаю, у меня нет выхода. Творец привел меня сюда. Мой выбор — склониться, войти в это кли. Мне не надо думать о многом, только об одном. Как маленький ребенок, как младенец, включиться, быть вместе со взрослыми, и что будет, то и будет. Самая простая вещь. То есть, все время думать, каким образом я хочу находиться в том же желании, в котором они находятся, в той самой мысли, в которой они находятся. Для чего, почему, я не знаю. Просто войти в них. Это означает отменить самого себя перед высшей маткой. Давайте попробуем. И тогда мы раскроем, что группа — это не группа, это Творец.
Мы с вами изучаем книгу Зоар, глава Ахарей Мод, статья Яков, которая искупила Авраама, 12 пункт. Написано: «Посему так сказал Творец о доме Иакова, который искупил Авраама». Казалось бы, надо было написать: «Посему так сказал Творец, который искупил Авраама». 13 пункт. Однако нет сомнения в том, что Иаков искупил Авраама. Ведь когда Авраам был брошен в огненную печь халдеев, приговор его решали перед Творцом. Благодаря каким заслугам будет он спасен? Ведь заслуг отцов нет у него. Сказал Творец Высшему Суду, он будет спасен благодаря заслугам сыновей. Все-таки сын искупает вину отца. Сказали они, но ведь от него вышел Ишмаэль. Сказал Творец, все же от него выйдет Ицхак, который подставит свою шею под нож на жертвеннике. Сказали они, но ведь от Ицхака выйдет Исав. Сказал Творец, но вместе с тем от него выйдет Яков, являющийся совершенным престолом, и все сыновья совершенные перед мной. Сказали они, нет сомнения, что благодаря этому будет спасен Авраам. Как написано, спас Творец Авраама. 14 пункт. Написано, «Теперь не будет стыдно Иакову, и лицо его более не побледнеет. Ибо когда увидят у себя детей своих дело рук моих, то они осветят имя мое». Кто это «дети его дело рук моих»? Это Ханания, Мишаэль и Азария, которые бросились в огонь пожирающий, чтобы осветить имя мое. «Теперь не будет стыдно Иакову». Причем здесь Иаков? Ведь написано, «И были среди них потомки Иуды, Даниэль, Ханания, Мишаэль и Азария». То есть они названы потомками Иуды, и поэтому следовало сказать, «Теперь не будет стыдно Иуде». Почему же «теперь не будет стыдно Иакову»? 15 пункт. Дело в том, что когда связали Хананию, Мишаэля и Азарию, чтобы бросить их в огонь, каждый из них возвысил голос и произнес перед всеми народами, и царями, и вельможами. Хананья сказал, «Творец со мной, не устрашусь. Что сделает мне человек? Творец мне в помощь, и увижу я гибель врагов моих». Лучше уповать на Творца, чем полагаться на именитых. Мишаэль возгласил, «И ты не бойся, раб мой Яков, — сказал Творец, — ибо я с тобою, чтобы спасать тебя, я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя. Но тебя не истреблю я». Когда услышали народы и вельможи имя Иакова, удивились они и стали смеяться, издеваясь над тем, что он связывает свою надежду с Иаковом. Азария возгласил, «Слушай, Израиль, Творец всесильный наш, Творец один». 16 пункт. Сказано, «Этот скажет, Творцу принадлежу я». Это Ханания, который сказал, «Творец со мной, не устрашусь». И тот будет взывать к имени Иакова, это Мишаэль, который сказал, «Не бойся, раб мой Иаков». А иной напишет рукой своей и прозовется именем Израиля, это Азария, который сказал, «Слушай, Израиль, Творец всесильный наш». Тотчас же собрал Творец своих приближенных, то есть ангелов, и сказал им, «Каким словом из тех слов, что произнесли эти трое, спасу я их?» Возгласили они, «Пусть знают, что только ты, чье имя Творец, Всевышний над всей землей». То есть пусть он спасет их, потому что они верили в Творца. 17 пункт. «В тот час возвал Творец к престолу, то есть к Малхут, престол мой. Каким словом из тех слов, что произнесли они, спасу я этих праведников?» И сказал, «Я спасу их тем словом, над которым все смеялись». То есть благодаря Иакову. «Теперь не будет стыдно Иакову, и лицо его более не побледнеет, потому что увидят они, что были спасены благодаря ему. Подобно тому, как заслуги Иакова защитили Авраама в огне, они защитят теперь Хананию, Мишаэля и Азарию. как написано, «Так сказал Творец о доме Якова, который искупил Авраама. Теперь не будет стыдно Якову, и не будет бледнеть лицо его от того издевательского унижения, которому народы и вельможи подвергали его». 18 пункт. «Все, кто смеялся над Иаковом, сгорели в том огне, и язык пламени уничтожил их. Кто же спас Ахананию, Мишаэля и Азарию? Потому что молились Творцу, строя единение имени Его, как подобает. И поскольку они соединяли имя Его, как подобает, они спаслись от этого пожирающего огня».
Понятно? Нет вопросов. Хорошо, продолжим.
Надав и Авиу.
Еще раз. Главное для нас — это объединить сердца.
Надав и Авиу, 19 пункт. «Двое сыновей Аарона вознесли чуждый огонь, то есть не соединили имя воедино, как подобает, и сгорели в огне». Были две смерти. Одна перед Творцом, и вторая из-за того, что у них не было сыновей. А тот, кто не удостоился сыновей, подобен мертвому. Поэтому в одном отрывке сказано «после смерти сыновей Аарона» и сказано «и умерли» в одном отрывке. «После смерти» в прямом смысле «и умерли», потому что не было у них сыновей. 20 пункт. Сказано, умерли Надав и Авиу перед Творцом, когда они вознесли огонь чуждый перед Творцом в пустыне Синай. А детей у них не было, и служили службу Эльзар и Итамар. Какая связь между тем и другим, между словами «а детей у них не было» и служили службу Элизара и Тамар? Разве они унаследовали священство от Надава и Авиу по той причине, что у тех не было сыновей? Но дело в том, что «и умерли» означает, что у них не было сыновей. И они считались мертвыми. И это без сомнения так. Однако, в отличие от остальных жителей мира, хотя и не были женаты, они умерли лишь телом, но не душой. 21 пункт. Не умерли душой, потому что написано, «А Элазар, сын Аарона, взял в жены одну из дочерей Путиэля, и она родила ему Пинхаса». Таковы главы отчих домов левитов. Главы отчих домов левитов. Почему Писание говорит «таковы»? Ведь был только один Пинхас. Потому что Надав и Авиу воплотились в Пинхасе, поэтому о нем написано «главы отчих домов левитов» во множественном числе. Выходит, что телом они умерли, но душой нет, потому что они воплотились в Пинхасе. 22 пункт. Поэтому сказано «Пинхас, сын Элязара, сын Аарона Коэна». Следовало бы написать «Пинхас, сын Элязара Коэна». Почему же упомянуто, что он сын Аарона Коэна? Потому что всюду, где упоминается Пинхас, о нем сказано «сын Аарона». А об Элязаре написано только «Элязар Коэн». И не упоминается сын Аарона. Это потому, что Надав и Авиу, сыновья Аарона, воплотились в Пинхасе. Поэтому, говоря о нем, Писание упоминает сына Аарона. И поэтому они умерли телом, но не душой. Ведь они воплотились в Пинхасе. 23 пункт. В имени Пинхас есть два имени, являющиеся парой. Пен-Хас. Ведь между буквами имени Пинхас стоит маленькая буква Юд, потому что она включает в себя двух вместе. Пен-Хас соответствует именам Надава и Авиу, и Юд исправляет их и соединяет воедино. 24 пункт. Но ведь Надав и Авиу — два человека. Почему же они воплотились не в двух, а в одном, в Пинхасе? Потому что они были двумя половинами тела, ведь они не были женаты. А тот, кто не женат, считается лишь половиной тела. Поэтому оба они включились в одного, как сказано, и она родила ему Пинхаса. Это главы отчих домов. 25. Буква Юд имени Пинхас была дана ему для соединения букв, только когда он возревновал за Творца и вознамерился выпрямить искривленное, увидев знак Святого Союза, помещенный земли под чужую власть, Медиатанку. И то, в чем состояло изначальное искривление Надава и Авиу, исправилось здесь. Ведь изначальное искривление Надава и Авиу произошло с чужестранкой, как сказано, когда они вознесли чуждый огонь. А здесь, через чужестранку, которую убил Пинхас, они были исправлены. Как сказано, и соединился с дочерью Бога чужого. И как там был чуждый огонь, так же и здесь чуждая жена. 26 пункт. Какое отношение имеет чуждый огонь к чуждой жене? Дело в том, что изначально они приблизились к святости, далекой от святости, и нанесли ей ущерб, как сказано, когда они вознесли чужой огонь. Здесь тоже Зимри совершил тот же грех, приблизив далекой от святости, то есть чуждую женщину к святости. Ведь имя царя, то есть знак Святого Союза, он приближал к далекому, то есть к чуждой женщине. Тотчас же и увидел это Пинхас, сына Элазара, сына Аарона Коэна, и встал посреди общины и с копьем в руке своей. Тот он исправил изначально искривленное, и имени его было даровано буква Юд, чтобы соединять буквы вместе. Это Исод, соединяющий Зеерампин и Малхут. И был провозглашен мир, то есть Исод, называемый миром. Как написано, «Посему скажи, вот я даю ему мой союз мира». Действительно, союз — Исод. Имя Пинхас содержит два имени. Пен — Хас, которые указывают на Малхут, называемую Пен, и Зеерампин, называемый Хас, в значении милосердия. Надав воплотился в половине имени Хас, то есть Зеерампине, а Авиу в половине имени Пен, то есть Малхут. А изъян Надава и Авиу был в Исоде, ведь они принесли Исоду святости чуждый огонь, то есть клипу. Поэтому буквы Пенхас отделились друг от друга, ведь между ними не было зивуга, потому что Исод искривился из-за чужого огня. И таков же был грех Зимри, то есть он соединился с дочерью Бога Чужого, поместив святой Исод в клипу. И этим повредил Исод, и Исод искривился. А когда Пинхас убил Зимри, чтобы исправить Исод, искривившийся из-за греха Зимри, получается, что и грех Надава и Авиу, которые были воплощены в нем, тоже исправился. И тогда в имени Пинхас добавилась буква Юд, чтобы соединить буквы, потому что Зеерампин Малхут, потому что это Исод, который исправил. Как сказано, что будет Исод мой миром, это потому, что прибавилось Юд, чтобы соединить буквы, потому что Зеерампин и Малхут, Пен и Хас, вновь соединились при посредстве Юд и Сода.
Нам необходимо понять, что говорится о наших свойствах, каким образом мы с ними работаем, разнообразим их, и в сочетании между ними каждый раз выясняем еще один шаг вперед. И тогда раскрываются все большие детали, все большая глубина внутри наших желаний, связи между желаниями, и мы их теряем среди желаний к самому себе, соединяем с тем, что мы уже исправили, делаем апгрейд общий всей системы каждый раз вместе с последними исправлениями. И это уже называется находиться в общем на новой ступени. Поэтому необходимо отнестись ко всему, что мы изучаем, все, что мы, о чем мы читаем, как к свойствам, условиям, которые находятся в наших желаниях и которые раскрываются по пути продвижения, по порядку продвижения. Мы раскрываем в них изъяны и исправляем их. Поэтому каждая ступень начинается с раскрытия изъянов.
Нет. Это облачение. Мы еще поговорим об этом, но это не то. Здесь нам важно свойства, все свойства, которые раскрываются отдельно и как подарки. Он специально создал это в нашем желании получать. Ведь у него нет больше, чем любовь. Нужно только понять, у него нет большего, чем любовь. Но для того, чтобы мы достигли состояние, когда мы узнаем вообще, что такое любовь, это что-то, что совершенно непонятно. Он создал в желании получать разные средства, исходя из которых мы сможем достичь осознания любви. Это нечто совершенно непонятное, это не нечто неестественное. Как это может быть, что я из того, что я пробую разные вкусы, из того, что находится передо мной, я чувствую любовь хозяина? Какая связь есть между одним и другим? Даже животные, они тоже как бы включаются в это, потому что разбиение было во всю толщу желания получать. Но вот это творение... созданное из ничего, ешь ми айн. Вот из этого айн, из ничего, есть что-то из ешь, из созданного, и из айн, из желания получать, я могу достичь вот этого ешь, то, что называется воодушевление в желании получать любви, свойство, которое совершенно отделено от творения полностью во всем. И вдруг есть какое-то чудо, когда из разнообразных действий и явлений, которые проходят по желанию получать, оно вдруг достигает такого свойства, которое является природой Творца. Это действительно что-то неизвестное. И Шломо писал о любви. Это совершенно непонятно. Как из действий «возьми и дай» вдруг достигают такого явления, которое называется любовь. Оно не относится к желанию получать совершенно. Здесь мы говорим о том, как мы дополняем на ступенях каждый раз действия и разные воодушевления в нас, впечатления, которые ощущает желание получать, как их все мы собираем и поднимаем на постижение свойства любви. К постижению свойства любви. Раф, но ведь невозможно отделить. Мы испытываем огромную тревогу от того, что может произойти в мире. Мы это чувствуем, боимся.
Почему ты боишься?
Ну, есть большой хаос. Твой страх, их страх я понимаю, но твой страх я не понимаю. Ты должен бояться того, что ты не сделаешь то, что на тебя возложено. Это единственная твоя забота должна быть. Никаких других страхов.
Оттуда это исходит.
Ну, вообще тебе не прилично так.
Я говорю о нашей роли, которая возложена на нас.
Так пусть у тебя будет страх от отсутствия, как сказать это? Отсутствие реализации твоей миссии. Здесь от этого должен быть страх, никаких других причин. Все остальное — это отмени себя перед всем будущим, чтобы это тебя не ослабляло в распространении, но чтобы все свои страхи ты направил на распространение. А результатом должно быть доставить наслаждение Творцу. О чем ты еще думаешь? Тебе нельзя думать о том, чтобы нельзя не было войн в мире, чтобы не было проблем? Нет. А иначе ты проникаешься расчетами этого мира, ты должен делать духовный расчет. И тогда ты увлекаешь за собой весь мир вверх. На плоскости этого мира всегда будет смерть и тьма. Если ты хочешь увлечь мир за собой, ты должен вести его вверх. Нет, по направлению к нет никого, кроме него.